Яков Миркин. Правила бессмысленного финансового поведения. Издание третье. Читает Алексей Воскобойников. Предисловие к третьему изданию. Правила бессмысленного финансового поведения 2019 имели большой успех. Стали экономической книгой года 2019. Ее читали семьями. Автор метался с радостной улыбкой из угла в угол. И каждое письмо, в котором было сказано «Вы спасли мне деньги», чистил щеточкой и складывал в сундук. Ко второму изданию, 2022, было что добавить. Всего за 4 года мы получили еще 2 девальвации и 2 финансовых кризиса. И кучу потерь в семейных финансах. К третьему изданию – во весь рост в России встают мобилизационные финансы, растут налоги. Санкции во многом отключили страну от международных расчетов и мировых финансовых рынков. Внутри страны – дедолларизация. Все это – крупнейшие риски и изменения для имущества семей. Правила стали широко читаемыми, бестселлером, имеют очень высокие читательские рейтинги. Что я сделал для нового издания? Подчистил лирику, добавил правил, мы все их любим, обновил числа, ввел части и новые главы, прибавил истории и новые рисунки, кое-что укоротил, чтобы было легче читать, и ответил на множество вопросов и пожеланий, возникших за эти буйные годы. Объем книги увеличился на 40-45%. Впереди фантастическое время, и нам понадобится масса искусства, чтобы удержать свои семьи на плаву. Очень надеюсь, что правила, эта книга, будут подспорьем для думающих семей, для тех, кто умеет управлять своей жизнью, а значит, и семейным денежным состоянием. Пусть имущество вашей семьи будет большим, непотопляемым и дарит вам свободу думать, действовать, жить. А автор будет стремиться быть для вас всегда на связи в социальных сетях, стараясь ответить на каждый ваш вопрос, на каждое письмо. Книга. Зачем она написана? Чтобы быть в помощь, быть под рукой, но не как назидание и не как инструкция по полетам. Просто как точка отсчета для думающего, рационального человека, стремящегося быть независимым и состоятельным, автономным в деньгах, имуществе и, значит, в своей свободе быть, двигаться, решать, принимать риски, строить новое для своей семьи. Это ни в коем случае не учебник и не скучное чтение. Просто точка отсчета, как удержать семью на плаву, когда у нее отбирают ее деньги, ее активы. Развивающиеся рынки, такие как российский, всегда драма. Она ставит в тупик всех тех, кто пытается быть рациональным. Поэтому, первое, не дремать. Второе, рассчитывать риски. Третье. Холодно, рационально видеть, как устроена большая конструкция, внутри которой мы живем. Не обольщаться, не поддаваться тысячам идей, которые сваливают на нас. Не быть распропагандированным. Четвертое. Пытаться играть на усиление, в любой позиции, в любом возрасте, на любой временной дистанции. Пятое. Жить с резервами и не слишком высоким кредитным рычагом. Постсоветские экономики и финансовые рынки настолько волатильны, колеблемы, по-русски говоря, что всегда готовы выбить семьи, которые приняли на себя слишком много обязательств. Шестое. Знать, что все впереди. Самые высокие взлеты и самые глубокие падения, они обязательно будут на всем постсоветском пространстве, на горизонтах в 5, 10, 15, 20 и тому подобное лет. Седьмое. Считать, жить, получать удовольствие, планировать на длинную дорожку, а там уж боги сами решат, посмеяться над нашими лучшими намерениями или же протянуть руку, крыло, длань и помочь. У российского мира очень высокая сейсмика, особенно в том, что касается семейных денег, имущества. Хватательный рефлекс умопомрачительный. Это значит всегда быть в пути. Никогда не подводить черту. Мы обязаны двигаться, чтобы удержать наши семьи на плаву. Эта книга о том, как семье удержаться на плаву, прирастить доходы и имущество, когда она живет под Везувием, и вокруг полно финансовых идиотов, которые ни о чем не думают. Как ее читать? Да как хотите, с любого места, на ней можно даже гадать. Это не учебник, с которым зеваешь. Книга — живое размышление вслух. Но в ней есть своя логика. Первое. Правило. Не только нельзя, нет или стой стрелять буду. Но еще и советы. Как быть, что делать. Рациональное финансовое поведение. Второе. Истории, иллюстрации к правилам. Все реальные. Наши, новые и старые, за 200 лет российской жизни. Люди, в общем-то, мало меняются. Третье. Историй много, но есть правила без историй. Иначе пришлось бы сочинять толстенный том, его нельзя было бы удержать в руках. Примите их, пожалуйста, на веру. Четвертое. Книга сначала о том, что делать категорически нельзя. Затем сладкая тема «Наш карман и государство». Потом отношения с соседями. Почему российская история нам говорит, что деньги должны быть тихими? Наконец, на закуску, полкниги, много правил и историй о том, что нужно делать с имуществом семьи сейчас и в будущем, чтобы оно прирастало, как основа бытия семьи, дальше, больше, выше. Кодекс правил финансового идиота. Каждое поколение россиян теряет свои активы, а новое начинает жизнь с нуля. Приблизительно один раз в 20-25 лет. Верно для 20 века, а может быть и для нынешнего. Каждую семью за последние 25 лет грабили 3-4 раза. Разные люди и в разных формах, не считая государства. Только 1-2% активов российской семьи способны пережить 3-4 поколения. По статистике, в экономиках, подобных российской, кризисы происходят 1-2 раза в 10-15 лет. Считали на примере 150 кризисов. Что в итоге? Мы временщики. В управлении нашими активами сильна генетическая память. Память о том, что любыми активами семья владеет временно. Для отъема всегда кто-то найдется. Раз так, то каковы правила бессмысленного финансового поведения? Первое. Надеяться на государство, на свой кусок от него. Считать, что государство – это прочная сухая почва. В финансовом отношении государство – это лед, подтаивший весной, вечно меняющий очертания и проваливающийся под шагами и полозьями тех, кто полагается на крепость этого ледяного пространства. Государство часто отнимает, а не дает. Второе. Копить на старость, запасаться. Лет за 20 до пенсии, под процент, или под будущие высокие дивиденды. Пока дело до старости дойдет, инфляция, кризисы, закрытие банков, перетряхивание пенсионных схем, исчезновение инвестфондов, смерть страховых компаний, девальвации, дефолты, вся эта сутолока развивающегося рынка съест все сбережения и пустит по миру. Не запасешься. Просто деньги имеют свойство таять и исчезать. Никуда не денешься, имуществом придется управлять, засучив рукава. Об этом в главе «Вся надежда на государство. Способ раздеться». Третье. Деньги должны быть громкими. Роскошь нужно показать, а иначе зачем все это? В превосходстве смысл. Об этом в главе «Громкие деньги. Радость для соседей». Четвертое. Как-нибудь отдам. Слишком высокий финансовый рычаг, слишком быстрое расширение имущества и расходов за счет кредитов под высокий процент, при двузначной инфляции и неустойчивом курсе национальной валюты. Главная ловушка – валютные обязательства. Курс рубля может держаться годами, но потом обязательно случится девальвация. 1998, 2008, 2009, 2014, 2015, 2018, 2020, 2022 годы – это годы разовых крупных девальваций. Они усеяны обломками тех семей, которые брали на себя высокий финансовый рычаг. Пятое. Семейная финансовая пирамида. покрыть новыми долгами старые, не перекрывая их вложениями, приносящими доход. Потребление непосредством. Шестое. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной или доходностью. Холодная оценка рисков. Не ищите сверхвысокой доходности. Часто это последний крик отчаяния перед банкротством. Или открытое мошенничество. Сколько полегло знакомых, отвергавших разумные финансовые предложения, чтобы съесть то, от чего нужно было бежать сразу, не втягиваясь в обсуждение. Об этом в главах «Риски для семьи», «Черные очи», «Как-нибудь отдам кредитный риск», «Как вас кинут» и «Убийственный процент». Седьмое. Спекуляция, попытки заработать в высоких финансах, валютный рынок, деривативы, акции. Эти рынки чужие для мелкой розницы. Они живут по чужим правилам, неизвестным пешеходам. Их устанавливают крупнейшие финансовые институты. Валютные и срочные рынки глотают и выплевывают 99% тех, кто на них приходит, играя по мелкому. Вы берете деньги в долг, берете финансовый рычаг, чтобы выигрыш был как можно выше. 1:100, 1:200. При первом колебании курсов – проигрыш. Первоначальный взнос слизывается. Все равно проиграете. Против вас – профи. Восьмое. Приходить на рынок акций, когда рост уже исчерпан. Толпы розничных инвесторов в ажиотаже бросаются на акции после того, как они долго, иногда годами, растут. И только почти у пика, когда вот-вот все рухнет, наконец, массовый инвестор становится уверен, что рост цен акций будет всегда, и он неисчерпаем, и бросается на рынок. Вот тут-то все и лопается. С начала 1990-х было неоднократно. Девятое. Пытаться в разгар кризиса спекулировать по-мелкому. Паниковать, метаться, менять все время стратегии, покупать доллары, когда рубль на самом дне. Продавать доллары, когда рубль в самой силе. Делать все это на пиках или у дна, с огромными разницами в курсах покупки и продажи. Потери, потери, потери. Есть известный анекдот по поводу того, сколько раз нужно обменять сумму рублей на одну валюту, потом назад, потом на другую валюту, потом еще в одну, и так далее, чтобы начальная сумма перестала существовать. Поверьте, не так уж много. Эти постоянные рассказы банкиров в узком кругу, как при скачках курса рубля сначала очереди покупать валюту, потом очереди сдавать валюту, потом опять очереди покупать валюту и тому подобное. Все это проигрыш. Об этом в главе «Танго. Рынок. Ча-ча-ча». Десятое. Накупить кучу неликвида по дешевке и ждать, когда цены вырастут до небес. Набрать золота и бриллиантов, как того, что всегда в цене. Держать жилье под Везувием, как отличный, растущий в цене актив, который всегда легко продать. И сидеть, радостно считая, что впереди золотом блистающий щит. Об этом в главе «Большая ликвидация». 11. Быть открытым, распахнутым, двери настежь. Не думать, что деньги — это еще и документы, технологии, защита данных. Напрашиваться на то, чтобы у вас украли, сломали, увели, чтобы напали, вытащили или просто потеряли. Не резервироваться, не страховаться, не перестраховываться, не покрывать любые риски. Не документировать. Да ладно, зачем это? Связываться с теми, кто всегда ошибается по жизни, просто так устроен, кто мало думает, кто работает больше, как автомат. Или просто ненадежен, не завершает дел. Для кого вы и ваши интересы где-то там, на периферии сознания. Об этом в главе «Как изрезать деньги вдоль и поперек». 12. Считать, что есть только одно место во всей Вселенной, где может жить семья, там, где родился. Радостно терпеть все глупости, когда они творятся в верхах, в столицах. Терять – есть на то высшее обстоятельство. Лишаться – так быть должно. Беднеть, что делать, такая судьба страны. Все отдавать, так велено, иначе ослабеем. Жертвовать, нам исконно так предназначено. Об этом в главах «Вот вы и попались» и «Бегство имущества за границу». 13. Идеи, страсти, любовь, убеждения, этика и вера – все это сущность бытия. Имущество и деньги – привесок. Сначала сущность, а потом все остальное. Только потом, в строгой очередности. Я верю в то, во что я верю, и имущество семьи должно совершать свой оборот в строгом подчинении мне, мне, мне. Оно должно быть таким, каким оно мне нравится. Его движение вытекает из моих идей, страстей, веры и только из того, что я считаю истинным. Об этом в главе «Под сенью мифов и страстей. Как надежно разорить семью». Есть еще много правил, но начинать хотя бы с этих. Часть первая. Большая кройка. Вся надежда на государство – способ раздеться. Как избавить вас от имущества? Вы – семья среднего класса в 1917 году. Ваш кусок земли конфискуется безвозмездно. Частная собственность на землю отменяется. Декрет Всероссийского съезда Советов от 26 октября 8 ноября 1917 года. Ваш дом в городе, его больше нет. Отменяется право собственности на земельные участки и строения в пределах городов в рамках лимитов. Декрет СНК от 23 ноября 6 декабря 1917 года. Вскрывают ваши депозитные ячейки в банках и конфискуют все золото, монеты и слитки, которые там есть. Декрет ЦИК от 14 декабря 1917 года. Если вы не явитесь сами с ключами, все, что внутри, подлежит конфискации. Сделки с недвижимостью запрещаются. Ваша квартира, ваш кусок земли, ваша дача становятся непродажными, нулем. Декрет СНК от 14 декабря 1917 года. Вы не можете продать деревенский дом. Постановление Народного комиссариата юстиции от 6 сентября 1918 года. Все платежи по ценным бумагам прекращаются. Сделки с ценными бумагами запрещаются. Все ваши сбережения в ценных бумагах становятся нулем. Декрет СНК от 4 января 1918 года. Если вы писатель, ваши авторские права переходят в собственность народа. Декрет от 4 января 1918 года. Любое произведение, научное, литературное, музыкальное, художественное, может быть признано достоянием государства. Декрет СНК от 26 ноября 1918 года. Аннулирование государственных облигаций, которыми вы владели. Декрет ФЦИК об аннулировании государственных займов от 21 января 3 февраля 1918 года. Запрет денежных расчетов за границей. Постановление Народного комиссариата по финансовым делам от 14 сентября 1918 года. Запрет на сделки с иностранной валютой внутри страны. В двухнедельный срок сдать всю валюту. Постановление Народного комиссариата по финансовым делам от 3 октября 1918 года. Вам прекращают платить пенсии выше 300 рублей ежемесячно. Декрет СНК от 11 декабря 1917 года. Был кусок леса в собственности, больше его нет. Основной закон о социализации земли 27 января, 9 февраля 1918 года. У вас окончательно отобрана квартира или дом в городе. Частная собственность на недвижимость в городах отменена. Декрет Президиума ФЦИК от 20 августа 1918 года. Началось уплотнение. Вашей доли в товариществе больше нет. Один за другим идут декреты о национализации предприятий, банков, страховых организаций и тому подобного. Издательств, аптек, нотных магазинов, частных коллекций, Щукин, Морозов и другие. Конфисковать шахты, заводы, рудники, весь живой и мертвый инвентарь. Конфискация одного за другим. За самовольное оставление занимаемой должности или саботаж виновные будут преданы революционному суду. Вы никому ничего больше не сможете передать в наследство. Право наследования упраздняется. Декрет ЦИК от 27 апреля 1918 года. вы никому ничего не можете подарить на сумму свыше 10 тысяч рублей. Право такого дарения отменяется. Декрет в ЦИК и СНК от 20 мая 1918 года.